Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. И сегодня, как всегда, в пятницу в студии Светлого Радио с нами и с вами в этом часе Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Романович, вот как-то приближаясь к Великому посту, начинаешь думать о всяких серьезных темах, и невольно вспоминая, что давненько мы не обращали свой взор на сопредельное государство, и творится там какой-то кошмар, если верить телевизору. Но мы знаем, что телевизору верить не всегда можно, он иногда сгущает сильно краски. Вот последнее, что мы видели из телевизионных сюжетов, это молитвенное стояние, которое прошло на Волыне в Луцке, где собрались несколько тысяч прихожан и клириков Украинской Православной Церкви, и вот попытались с помощью молитвы привлечь внимание областной администрации к тем безобразиям, которые творятся в связи с насильственным отъемом храмов и наскоков на священников, на прихожан. Но, насколько я помню, никто к ним не вышел, кроме какого-то чиновника отдела культуры. Смысл понятен с точки зрения верующего человека, зачем собираются люди на такие совместные молитвы. Но с точки зрения вот, воздействия во внешнюю среду, по-видимому, это как-то не очень действенный метод. Как вы считаете, там действительно сильно драматизировались события вокруг храмов? Или все-таки на фоне 12 тысяч приходов насильственное отъятие нескольких десятков — это не так трагично?
Ну, знаете, это вопрос оценки. Мне кажется, любой храм, когда насильственно забирают, это и неприятно, мягко говоря, да, и как тут считать, это просто вот люди, прихожане, которые вот оказываются без храма. Другое дело, что там есть разные случаи. Есть случаи, когда, допустим, храм отбирали, а прихожане строили новый храм, вот, да, не имея возможности вот молиться в том храме, к которому они привыкли. Такие случаи тоже были и сейчас происходят. Но это не так просто построить храм, даже, да, какой-то временный, как принято говорить. Вы знаете, ну, конечно, драматизировалась ситуация. Да, конечно, не настолько количественном смысле, как иногда пытаются представить, что победоносное шествие Томаса приводит к тому, что чуть ли там не сотни храмов радостно переходят вот в эту новую структуру. Этого, конечно, нет. Это действительно там, ну, несколько десятков храмов, которые, большинство из которых, подавляющее большинство, действительно насильственно захвачено тем или иным способом, и, к сожалению, и насильственно в прямом смысле, с применением физического насилия. Вот, и это, кстати сказать, прямо возвращает нас к словам президента Украины Порошенко, который говорил, что никакого насилия не будет. И что, пожалуйста, так сказать, все могут верить и ходить в ту церковь, которую хотят. И, конечно, все эти события не приведут к насилию. Он это несколько раз обещал. И вот очевидно, что это обещание не сбывается, да, что случаи насилия совершаются. И, ну, в общем-то, хотелось бы какой-то реакции со стороны главы государства. Вот, понятно, что он сейчас обеспокоен скорыми выборами, но, может быть, хотя бы и в силу этого, да, он как-то попытается и обещание свое сдержать, и вот что-то поменять. Ну, к сожалению, да, к сожалению, пока хотелось бы сказать что-то утешительное. Нет, не так много примеров этого. Хотя, вы знаете, с другой стороны, вот я недавно общался с коллегами, с нашими, с друзьями из Украины, и они говорили о том, что, конечно, вот народ, люди очень сильно устали и от общей ситуации, общегражданской, и вот от этой, вот этого победоносного, в кавычках, шествия Томаса. Поэтому, как вы справедливо заметили, конечно, картинка, которую украинское там телевидение многие телеканалы транслируют, она, конечно, не отображает реальной жизни.
Украина вообще в этом смысле страна загадочная, если ее воспринимать только через картинку, потому что мы в течение чуть ли не больше, чем года слышали новости относительно задержанного на Украине капитана нашего судна, и, в общем, если ориентироваться на то, что говорили в эфире, представала перед глазами картина узника какого-то такого в камере, в очень тяжелых условиях. А человек просто жил у родственников, ходил там куда-то отмечаться, не выпускали его, не выпускали, потом он плюнул, сам на перекладных добрался до границы с Россией, спокойно со своим паспортом перешел эту границу и живет себе преспокойно дома. То есть это с точки зрения несовпадения двух реальностей, реальности, которую создает информационное поле, и реальности, в которой люди живут. Вот, может быть, и в церковной истории там не совсем все так, как нам представляется, не совсем все так трагедийно. Или же наоборот, мы не чувствуем, что там происходит. Нет, на самом деле.
Речь идет, здесь очень важно понять, о каком мы, так сказать, измерении этой церковной жизни говорим. Потому что если вот телекартинку, повторяю, рассматривать как, значит, ту телекартинку, которую транслируют, где нам говорят, что вот, ну, наконец-то дождались Томаса, сейчас вот переходят, перейдут, вот посмотрите. Вот это, конечно, не так. Не знаю, там, трагедийно или не трагедийно, но, конечно, никаких массовых там переходов, никакого радостного, так сказать, освобождения, да, этого в жизни просто нет. Вот. Но с точки зрения того, что давление нарастает, что, конечно, вот это официальное, так называемый объединительный собор, создание новой структуры, оно, конечно, активизировало те процессы, которые шли, потому что насильственные захваты храмов, они ведь и сейчас, и до объединительного этого собора, так называемого, происходили. Но если, скажем, с 2014 года мы говорили там, что около 50 храмов было захвачено, да-да, то сейчас, вот недавно называлась цифра 38, вот за несколько месяцев, да, вот вам изменение масштабов.
А это все-таки вы сказали, вы адресовали нас к словам президента Порошенко о том, что обещание о том, что насилия не будет. А вот эти захваты храмов, их можно расценивать все-таки как прямую политику властей или как, скорее, то, что история с Томасом открыла ящик Пандоры, и вот те, кто и раньше хотели бы это сделать, теперь, что называется, услышали сигнал «можно».
Ну да, ну и так, потому что там же разные есть случаи. Вот когда, например, избивали священника, если вылетело не из головы, в каком городе, там священников, прихожан, там просто стояли полицейские и ничего не делали.
Но не только полицейские ничего не делали, там были прецеденты, когда срезали двери храма представители местной администрации какого-нибудь сельсовета, с болгаркой приходили и вскрывали буквально как консервную банку.
Да-да-да, поэтому, конечно, сказать, что власть там отстранённая, просто это в целом стимулировало вот большую активность без каких-то дополнительных действий со стороны власти, это, конечно, не так.
А почему вот все-таки последние новости из Константинополя у нас такие печальные, что патриарх Варфоломей категорически отказался вообще обсуждать возможность созыва какого-то собора или совещания всеправославного, чтобы обсудить украинскую тему? Почему ему не очевидно, что нужно что-то делать, потому что ситуация постепенно заходит в какой-то абсолютный тупик?
Ну, знаете, как бы патриарх Варфоломей, как бы он не объяснял свои действия, мне кажется, что сам вот этот отказ, он такой очень показательный, потому что я думаю, что есть понимание в Стамбуле, что просто эти действия не будут поддержаны. Ведь почему? Смотрите, вот помните, когда несколько лет назад собирался собор на Крите, который должен был стать всеправославным, но, к сожалению, таковым и не стал, то мы так погружались и погружали там зрителя, читателя, слушателя тогда вот в контекст общеправославных отношений. И вот к чему мы апеллируем, когда мы оцениваем те или иные действия в современном мире, вот в мире межправославных отношений, конечно, к древним канонам прежде всего, да, но понятно, что поскольку они, каноны древние, вот, и они писались, когда реалии жизни были другие, то сегодня это позволяет там, ну, трактовки какие-то давать и прочее. Поэтому вот что является таким совершенно незыблемым важным моментом, с которого, собственно, 60 лет назад современный межправославный процесс начинался? Понятие канонической территории. Вот чтобы этот процесс начать и двигаться как-то, и вот установить взаимоотношения в семье, в современной православной, было сказано, было решено, было провозглашено и соглашено, все согласились с тем, что существует понятие своей канонической территории, что вот эти 14 признающие друг друга поместных церквей исходят из того, что к моменту вот начала этого диалога 60 лет назад каждый из них обладает своей исторически сложившейся канонической территорией, и она незыблема. И она, так сказать, ненарушаема и так далее. Поэтому то, что вот сегодня происходит, почему так реагируют поместные церкви, не признают и так далее? Потому что каким бы ни прибегать аргументам, там, историческим, каким угодно, налицо свершившийся, вот это совершенно, так сказать, неангажированная оценка, свершившийся простой факт. Вот эта святость, незыблемость канонической территории нарушена. Потому что до апреля 2018 года она не вызывала ни у кого сомнений, ни у кого, включая Стамбульского патриарха. Поэтому еще раз, мы это говорили об этом уже много раз, но еще раз хочу сказать, что произошло. Вот с точки, даже если давайте мы уберем там украинский контекст, какой угодно, да, что произошло. Каноническая территория Русской Православной Церкви была нарушена патриархом, Константинопольским патриархатом. Да, произошло вмешательство на каноническую территорию. Это то, что не допускалось и не происходило, если какие-то были похожие вещи, всегда приводило к конфликтам, потому что есть это глубинное понимание и согласие такое было, был консенсус среди всех поместных православных церквей. Вот. Я просто знаю, вот недавно общался с коллегами, которые побывали на международных богословских конференциях, где, естественно, затрагивается сейчас вопрос ситуации на Украине, отношения в православном мире, и вот это, ну, такая очевидная вещь, да, даже те, кто, там, ну, может быть, напрямую там, не осуждает действия Константинополя или считает, что были какие-то причины для таких действий, они не могут отрицать этот факт. Безусловно, произошло вот это вот нарушение. Да? Причем, смотрите, если там, скажем, о диаспоре, да, вот ведь мир географический, он не исчерпывается каноническими территориями. Да? Существуют канонические территории 14 церквей и так называемая диаспора. Да? То есть понятно, что у нас нет там поместной церкви. Ну, скажем, Америка – это диаспора. Там, да? И, ну, страны, где нет своих поместных церквей. Исторически они не возникали. Так вот, если по диаспоре не было консенсуса, от Константинополя всегда считал, что вся диаспора – это они, и так далее. То есть здесь действительно были споры. То есть здесь-то не было проблем. Каноническая территория – вещь ненарушаемая. Вот она нарушена. Поэтому, повторяю, можно о чем угодно говорить, но надо сначала это признать, и тогда и как-то эту ситуацию исправить. И поскольку я думаю, что в Стамбуле это прекрасно понимают, поэтому они не хотят всеправославного обсуждения, потому что никто не поддержит это. Это невозможно.
А в таких ситуациях насколько... Вот мы привыкли, все комментаторы обычно либо с точки зрения богословия или истории церкви комментируют, или с точки зрения политологии, каких-то вот глубинных политических интересов, рассказывают о том, какие политические силы стоят за теми или иными церковными решениями. А насколько важен человеческий фактор. Вот, скажем, тот же патриарх Варфоломей, он еще при жизни патриарха Алексея II говорил, что ни один русский священник никогда не наденет епитрахиль в Стамбуле, потому что не будет он служить в этом городе. Спрашивается, почему тогда все отношения были вполне политичными, и, в общем, демонстрировалась всегда дружба и согласие, взаимопонимание. Но, по-видимому, у человека глубинно есть какое-то, знаете, как в кинофильме «Мимино», такую личную неприязнь испытываю, кушать не могу. Да. Что, вот, насколько,
ну, знаете,
это действует?
Я, так сказать, не являюсь биографом Варфоломея, так сказать, ни в коей мере. Вот, и, наверное, и не буду. Вот, конечно, мы можем сейчас, так сказать, поговорить о роли личности в истории. Конечно, субъективные факторы невозможно никуда отбросить. И, конечно, можно предположить, что вот Фонар, который рассчитывал на то, что собор на Крите станет таким вот событием, которому действительно там шли много-много десятилетий, и вот он золотой страницей нынешнего патриаршества, вот, поскольку он таковой не стал, то тут можно дальше уже спекулировать, что это обида или желание, ну, раз не получилось здесь, давайте что-то более глобальное произведем. Тут уже мы все-таки ступаем на зыбкую почву таких догадок и предположений в большей мере. Вот. Но, конечно, отвергать значение вот фактора личностного невозможно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Мы, когда говорим о событиях на Украине, всегда имеем в виду контекст вот того общего пространства Церкви Святой Руси, которое существует. И как-то, мне кажется, иногда, особенно ввиду грозных новостей из Украины, забываем о том, что при всем уважении пространство Святой Руси к Украине и России не сводится. Есть Белоруссия, есть Молдова, такие же неотъемлемые части. А есть у вас информация, как там воспринимают события на Украине? Ведь очень легко, особенно нам, журналистам, так как-то экстраполировать проблемы, которые возникли в Украине, а не возникли ли они там в других местах, и что там происходит?
Ну, мы исходим из того, что не только там, но вообще, что вот вся русская церковь, хотя, конечно, вы правы, что вот понятие исторической Руси, оно в первую очередь относится к Украине и Беларуси, вот, но вообще вся русская церковь озабочена этой ситуацией, и наши верующие там, не знаю, в Казахстане, и там, в Узбекистане, и во многих других странах. Вот. Ну, мне кажется, что понимание ситуации, оно как-то для верующих наших едино, так или иначе. Если же вы имеете в виду, какова ситуация с точки зрения ее там проблемности в Беларуси, на Украине, то есть, и в Молдове, то там, конечно, все-таки очень сильно ситуация отличается, потому что от украинской, потому что в Беларуси нет вот этого фактора раскола. Вот. Там есть фактор, если уж так говорить серьезно, это католического влияния в современной Беларуси, да? Вот. Но это тема для отдельного разговора, что называется. А в Молдове там еще более такое, ну, единое, что ли, общество и такое православное, там фактор румынский, так называемой Бессарабской митрополии, то есть это как раз тоже нарушение, как мы считаем, как считает русская церковь, канонической территории русской церкви, когда создана параллельная структура епархиальная. Вот. И это предмет, скажем так, серьезных, сложных дискуссий во взаимоотношениях русской и румынской православных церквей.
А как вообще относиться к сложностям, возникающим в церковной жизни? Ведь посмотрите, вся церковная история – это либо история гонений, либо история внутренних конфликтов и богословских очень жарких споров, либо история расколов. И, в общем, если брать историю каждой поместной церкви, в ней очень мало спокойных периодов. Даже тогда, когда церкви были вроде бы государственным институтом, как в Российской империи, все равно на долю церкви достаточно от властей испытаний приходилось в разные эпохи. И когда наступает такой вот период затишья некоторого, событийного, и вроде ничего плохого по отношению к церкви не происходит, наступает определенная тревога. Кажется, что что-то ненормально, что нормальное состояние церкви – это вот преодолевать трудности. Может быть, ситуация на Украине нормальная для жизни церкви? В исторической перспективе.
Ну, в прямом смысле слова «нормальный», значит, соответствующий норме. Можем ли мы сказать, что нормой является конфликтное или сложное отношение церкви и государства? Ну, не знаю. Если только мы исходим из того, что нормой в падшем мире всегда, в принципе, является некое неустроение, то, пожалуй, что да. Вот. А есть еще подход, при котором нередко об этом говорят, что когда есть некое давление, то, ну, проявляются не только худшие, но и лучшие качества человеческие, да, и понятно, что вот тот сон новомучеников церкви русской, который мы часто вспоминаем, это ведь тоже результат сильнейшего давления на церковь. Да, но мне кажется, вы знаете, тут вот есть немножко... меня скорее... беспокоит вот не это, потому что, мне кажется, это более-менее понятно, а то, что вот у нас многие верующие усматривают, или некоторые верующие, может быть, правильнее будет сказать, вот в ситуации, там, скажем, тоже Украины, да, все-таки справедливо говорят о том, что там есть политическая подоплека, да, но считают, что это вот вообще все, ну, какое-то там нельзя этим заниматься, да, и не, что мы сами политизируемся, вступая вот в эту, в эту историю и так далее. И мне кажется, они иногда путают вот какое-то личное измерение христианской жизни вот с общественным, там, церковным. Церковь не может устраниться от отношений там, церкви, государства, да, и от этого всего. Это невозможно. Вот вы справедливо говорите, что бывает, ну, всегда можно найти сложные страницы, они действительно все сложные, но это неустранимо, это если ты не затворник здесь в каких-нибудь горах, то ты все равно вот так или иначе к этому процессу, в этот процесс включен. И здесь вот нужно все-таки, почему я и сказал про эту каноническую территорию, тоже кто-то может сказать, а при чем здесь Евангелие, знаете, вот, и так далее. Ну, при том, что вот люди так организовываются, да, таким образом. Это ведь было, извините меня, там и в апостольские времена, там, ну, в той мере, в которой, не, конечно, не так, как сейчас совсем, но ну, и первые там века христианства, когда, собственно, уже были общины созданы, там, епархии возникли первые и так далее. Вот. И здесь очень важно понимать, что это, здесь должны быть какие-то вот такие вещи, которые позволяют эту жизнь организовать. И они сейчас нарушены, это и есть основная сложность современной ситуации.
Часто приводят в разговоре вот о спокойных и неспокойных временах в жизни церкви цитату, если не ошибаюсь, из Иоанна Златоуста, что худшее гонение – это отсутствие гонений. И я так аккуратно говорю, если не ошибаюсь, потому что сам этого в текстах не встречал, но знаю в пересказах многочисленных. Mm-hmm. А вот как к этому относиться, к такому, к такой максиме святого?
Ну, понятно, что Евангелие нам говорит о том, что мы, когда будем гонимы за имя Христова, то это вот, собственно, то, от чего уж христианин точно не должен впадать в уныние, а должен, так сказать, благословлять проклинающих. И тех, кто вот эти гонения воздвигает. Вот. Но мне просто кажется, что здесь важно понимать, за имя ли Христова это происходит. Да? Вот. И, конечно, если мир, который лежит во зле, вот в разных его проявлениях, там, не знаю, общественных, там, государственных и прочее, испытывает полный восторг от христианина, значит, возможно, что-то тут не то. Да, да, христианин.
Ну, понятно же, что эта тема возникает в разговорах, в особенности среди церковных людей, тогда, когда начинает обсуждаться тема нашей русской православной церкви и взаимоотношения ее с государственными структурами. И тут палитра мнений настолько разнообразна, что всю даже невозможно упомянуть. Но в частности, очень многие считают, что вот этот вот спокойный период, наступивший после развала Советского Союза, когда государство сначала было в принципе не до церкви, а потом совпали какие-то вот внутренние движения в социальной сфере, и государство в принципе вполне лояльно, достаточно долгое, что удивительно для нашей истории. И людей тревожит это, потому что непонятно, как это расценивать, даже просто проецируя на свою собственную жизнь. А с другой стороны, мне доводилось слышать от людей старшего поколения, прошедшего многое в церковной ограде, они говорят, что молятся, чтобы вот это вот как бы затишье продлилось чуть-чуть еще подольше, чтобы успеть побольше восстановить, чтобы вот из этой вот тотальной разрухи, в которой все в результате оказалось к концу советской власти, хоть как-то фундамент какой-то создать, который мог бы дальше развиваться. Вот два полярных мнения. Между ними огромное количество вариаций. Что ближе к истине, на ваш взгляд?
Ну, мне приятно, что вы ко мне относитесь как человек, который истиной, безусловно, обладает. Вот я просто могу поразмышлять, несколько сделать замечаний вот вокруг этой темы, чтобы, может быть, не повторять какие-то вещи, но что-то, наверное, неизбежно, правда, придется повторить. Ну, во-первых, как бы мы ни оценивали церковно-государственные отношения на современном этапе, важно понимать, что они не сводятся к публичной картинке, да? А тем более там, к телевизионной картинке. Да, это часть этих отношений. Вот хорошо, что она такая, вот, потому что, ну, в любом случае гонение – это испытание. Это, ну, как-то вот мы, понятно, что мы не призваны, так сказать, от креста отказываться, но как-то вот бегать и, так сказать, радоваться или спрашивать, когда же, это как-то тоже не христианское совсем дело. Вот, как Спаситель сказал ударившему его: если я не прав, объясни, в чем я не прав, если я прав, что ты бьешь меня. Да? Вот, и, собственно, это, мне кажется, очень важный момент. Второй момент, действительно, вы правы совершенно, что здесь вот эти отношения с государством, они даже вот за годы там наступившие, прошедшие, простите, с момента распада Советского Союза, они проходили разные этапы. Действительно, сначала было там не до того, то, там непонятно, было государство, не было, там становление новой государственности происходило. Дальше, ну, естественно, на волне вот отрицания и попытки отказа от всего советского, и, значит, вот вроде как изменение отношения к пострадавшей стороне, церковь как самая пострадавшая или одна из пострадавших сторон, вроде бы действительно обладала таким вот, ну, вот, как бы такой лояльностью со стороны государства, общества, вот проявлялась эта лояльность, что вот да-да-да, это наследники новомучеников церкви, надо помогать и прочее. При этом, это вот, кстати, опять тоже ведь внешняя картинка, потому что содержательно ни один из вопросов, который находился сугубо в плоскости церковно-государственных отношений, он не решался. Какие-то были вопросы. Пустите церковь в армию и в тюрьмы, разрешите преподавать основы религиозных культур в школах, да, и верните церкви, дайте церкви возможность получить в собственность здания, которые строились, то есть храмы, монастыри, и не только, кстати, церкви, другим религиям. Вот эти три вопроса, они были решены системно в 2010-2012 годах. То есть до этого времени эти вопросы не решались, при, как бы мы ни говорили, вот тогда там отношения были. Да? Вот к вопросу авторитета церкви, ну, мы помним попытки там в 93-м году, когда церковь пыталась стать таким вот посредником между противоборствующими сторонами, к сожалению, эта попытка, она вызывает огромное уважение, но она тогда результата-то не дала, да, вот люди не смогли договориться. Вот, ну вот, соответственно, вот как минимум этот этап действительно нельзя не замечать, что вот изменилось что-то вот, в принципе, вот последние 10 лет, да, принципиально характер церковно-государственных отношений. Но это не значит, что он беспроблемный, да, все время какие-то возникают там новые вопросы, но какие-то фундаментальные вещи действительно решены. Согласен с теми, кто говорит, вот, думая, что хорошо бы, чтобы это продлилось, там, затишье, как угодно можно называть, потому что, когда ты так говоришь, это значит, что ты понимаешь, что это вряд ли это будет всегда. Да? Мне кажется, действительно нужно это время использовать для того, чтобы как-то построить, ну, относительного спокойствия для здоровой церковной жизни, вот, налаживания здоровой церкви. У нас с этим больше проблем. Мне кажется, вот наши многие люди, которые обеспокоены характером церковно-государственных отношений, ну, может быть, эту энергию тратить вот на понимание того, как, что из себя представляет сегодня наше церковное сознание. Вот посмотрите все эти недавние дискуссии о допустимом, недопустимом в риторике духовенства там и прочее, прочее. Они ведь обнажают какие-то глубинные проблемы. Вот, и мы об этом тоже, ну, вот если уж не люблю это слово, но говорим в основном в режиме хайпа, вот, который, это контрпродуктивно, это ни к чему не приведет.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО сегодня проводит с нами этот светлый вечер. В студии моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. Мы прервемся, вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».